Татьяна Северинчик. Шуркина тайна. Рассказ. Цена смерти – жизнь. Цена любви – терпение и принятие.
Внимание! Говорит Москва! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на...
Шурка! Шурка!
Голос бабы Васюты звал настойчиво и громко. Сначала он прокатился по всем углам избы и отозвался глухим, угрожающим звоном в ушах, притихшей за печкой девчушки. Маленькая Шурка, теребя подол легкого платьица, которое мать ей сшила на вырост, вжалась всем своим существом в деревянный пол за тряпицей, служившей занавеской и отделявшей кухню от комнаты. Шурка застыла с открытым ртом, боясь пошевелиться. В животе предательски засосала. «Да зачем она тебе?» — отозвался молодой голос из дальнего угла избы.
«А затем, чтобы не будить лихо, как говорят. Пусть лежит себе тихо. Взрослый разговор не для детских ушей».
Заскрипели половицы под тяжелой поступью Васюты. Она медленно ходила по комнате. Чисто побеленную печь с лежанкой из холщовых мешков, набитых соломы, топили только один раз в день, рано утром. Сейчас, в полдень, она была остывшая, и от нее даже веяло прохладой холодного кирпича. Топить печь два раза в день, утром и вечером, прекращали с наступлением тепла. В то памятное лихолетие 1941 года из-за затяжной холодной весны и дождей теплый сезон начался поздно. Гнетущая атмосфера нависла над всей центральной частью страны, включая и Тульскую область. Только к середине июля лето набралось силу, солнечных дней прибавилось, а по-летнему жаркая погода установилась ненадолго лишь в конце августа. Трудно было представить, что уже осенью немецкая армия продвинется совсем близко к Туле, и враг подойдет вплотную к селу Куркино в 2 километрах от их деревни Барановки, где начнутся тяжелые бои. Шурка не выдержала, слегка отодвинула край занавески и с замиранием сердца, почти не дыша, уставилась на говоривших. Шуркина мать, совсем еще молодая, высокая, с русыми волосами, аккуратно убранными в подвязанную назад косынку, а напротив, у окна, с простой занавеской, стояла низкорослая, грузного вида баба Васюта в длинной застиранной юбке и разбитых башмаках. Выглядела она почти старухой. Баба Васюта озабоченно смотрела в упор на Шуркину мать, нагнувшуюся над люлькой, в которой неистово орал младенец.
«Антонида, сама пойми, это же лишний род. Как ты выживешь без мужика-то с 2 малыми детьми на руках?» «Проще будет всем. Пусть орёт, не корми!»
Настаивала баба Васюта, а ребёнок в люльке надрывался, и мать с опущенной головой в позе провинившейся девочки склонилась над ним ещё ниже. Васюта, как огромная чёрная птица с раскрытыми крыльями, пугающе нависала над подавленной матерью.
«Тебе, скотину, чем-то кормить надо, ведь сама знаешь. Если лишишься животины...»
Пауза поглотила любые возможные отговорки. Антонида хранила молчание, а Васюта гнула свое.
«Не будет корова, сама знаешь, что не протянешь. Шурка тебе не помощница еще, только что в обузу пока».
Шурка все еще стояла неподвижно, как парализованная. Широко распахнутыми глазами она, не моргая, смотрела прямо но не видела перед собой ничего.
«Тоня! Тоня!»
Вместе с сухим жарким облаком пыли в избу ворвалась Нюрка, соседская баба. Влетела с порога в сени без стука и голосила в крик.
«Там похоронку опять принесли! Теперь Любаша!»
Новости с фронта, официальные сводки от Советского информбюро, вещали с голосом Левитана. Их обычно включали в сельпо по громкоговорителю. Фронтовые письма, вырванные из простой ученической тетрадки и сложенные треугольником листки, приходили почтой. Похоронки же, уведомления на клочках официальной бумаги, иногда смятые с поплывшими чернилами, так что имя порой было не разобрать, приносили на дом. Вот тогда уже бабские вопли на всю деревню разносили ужасные вести по всей округе. Шурка, незамеченной, шмыгнула в проем открытой двери вон из душной избы на улицу во двор. Худенькое тельце четырехлетнего ребенка трусилось в ознобе, как от мерзлой непогоды в середине зимы, а на улице стояла августовская жара.
«Кто? Муж? Сын?»
— неслось ей вдогонку из избы.
«Нет, брат ейный, Петька, а у него баба на сносях в соседней деревне!»
В этот момент образовалась пауза. Оравший младенец наконец успокоился. Шурка знала, что эта мать дала ему смоченную в сахарной воде тряпочку, и он теперь, затихнув, посасывал ее жадно и торопливо.
«Ой, бабоньки, что же это будет-то?»
простонала, прерывая воцарившуюся вдруг тишину Нюрка.
«Да ты охолонись, малеха!»
Участливо пододвинула табурет соседки баба Васюта.
«Садись, я воды принесу, а то прямо ударяешься совсем!»
Шурка глубоко вздохнула, и разогретый летний воздух разом заполнил ее легкие. На выдохе, не раздумывая ни секунды, она поспешила к будке, сооруженной из крепких досок, и вползла внутрь. Будка для огромного пса служила Шурке потайным местом, где она пряталась, спасаясь иногда от окриков грозной бабы Васюты. Хозяин будки, пес Полкан, признавал только Шуркиного отца, который был теперь на фронте. Поэтому Полкан был всегда на привязи. Не приведи бог, чтобы не напал ни на кого. Но маленькую Шурку по каким-то своим пёсьим соображениям он не трогал. Александра посмотрела на свои руки.
«Какая же я старая!»
Ее когда-то ловкие руки летали без остановки над клавиатурой пишущей печатной машинки, как легкие бабочки, не тарабаня со спотыканиями и неожиданными паузами, а выстукивая упорядоченный ритм, который просто завораживал, заставляя тех, кто видел это действо, задерживать дыхание, прислушиваться. Буквы укладывались в стройные линейки текста без помарок, листы складывались в стопки готового материала на столе, и, довольная своей работой, Шурочка горделиво улыбалась. Молодые офицеры заглядывались на элегантный танец ее красивых рук над клавиатурой. Старший лейтенант Щербинин всегда находил причину остановиться возле стола, за которым она сидела, очень прямо и ласково просил.
«Шурочка, напечатаешь мне этот рапорт? Очень нужно сегодня».
Она утвердительно кивала, не отрывая рук от печатной машинки, а лейтенант продолжал.
«Шурочка, не смущай меня своими прелестными руками».
Она улыбалась в ответ и молчаливо гордилась собой. Александра рассказывала многое из своего прошлого. Последнее время она все чаще жила воспоминаниями, напрочь забывая, что было вчера, пару часов назад, 5 минут назад. Собеседником мог стать первый встречный, готовый слушать ее, даже незнакомец, подсевший к ней на лавочку.